говорит Радио Свобода. Дмитрий Медведев пообещал западным экспертам не опускать железный занавес. Британская газета рассказала о ссоре Сергея Лаврова и Дэвида Милибенда. Российские войска покидают грузинские города. Сара Пейлин дала первое телеинтервью после партийного съезда. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Вчера Владимир Путин убеждал в Сочи иностранных экспертов в правильности российской политики на Кавказе. Сегодня с участниками Валдайского клуба встречался Дмитрий Медведев. Путин в очередной раз объяснял Западу, что российские войска вынуждены были вторгнуться в Грузию для защиты соотечественников, не желая, как он выразился, утирать кровавые сопли. В то же время премьер отметил, что никаких фундаментальных противоречий с Европой, Америкой или имперских амбиций у Москвы нет. Президент Южной Осетии Эдуард Кокоит, чуть было не опровергнувший этот тезис неуместным заявлением о том, что его республика готова войти в состав России, поспешно забрал свои слова обратно и объявил, что его неправильно поняли. Дмитрий Медведев сегодня убеждал иностранных экспертов в том, что Россия не намерена опускать железный занавес. Он даже сравнил 8 августа нынешнего года с 11 сентября 2001-го. Европейские и американские газеты подробно комментировали сочинскую и московскую встречу, отмечая колоритные детали. Например, что Владимир Путин за время общения с политологами и журналистами съел всего 3 виноградины. Самой же выдающейся публикацией сегодняшнего дня на российские темы, затмившей все остальные, стала статья в британской газете Daily Telegraph. Речь идет о не столь приветливых беседах, как те, что велись вчера в Сочи, а сегодня в Москве. Газете стали известны подробности телефонного разговора российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его британским коллегой Дэвидом Милибендом. Сообщается, что, реагируя на обвинения России в агрессии против Грузии, Лавров многократно употреблял ненормативную лексику, посылая коллегу на 4 английские буквы. Слово лондонскому корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной.
Британская газета Daily Telegraph с нескрываемым изумлением сообщает о недипломатических выражениях, которые позволил себе глава российского внешнеполитического ведомства в разговоре на повышенных тонах со своим британским коллегой. Пересказывая содержание разговора двух министров, газета ссылается на неназванные источники в британском правительстве. Когда министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд, пишет Daily Telegraph, позвонил Сергею Лаврову, чтобы выразить протест против вторжения российских войск в Грузию, тот якобы вышел из себя и в ярости воскликнул, употребив нецензурное английское слово – «Кто вы, многоточие, такой, чтобы читать мне лекции?» Далее, в столь же грубых выражениях и используя ту же ненормативную лексику, глава российского МИДа поставил под сомнение знание Милибендом российской истории. Когда же Милибенд обвинил Россию во вторжении в Грузию, Лавров заявил, что у Британии нет морального права критиковать Россию, поскольку она сама участвовала во вторжении в Ирак. По словам источника газеты в британском правительстве, который читал распечатку телефонного разговора двух министров, было практически невозможно составить читабельный текст на основе этой перепалки. Газета назвала язык Лаврова шокирующим. В Оренофисе газете подтвердили, что ругательства во время разговора действительно имели место, однако лишь с одной стороны. Официальный представитель британского МИДа заявил, что его ведомство не обсуждает дипломатические разговоры министров иностранных дел. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
После такого сюжета стоит ли удивляться, что аргументы российских руководителей, убеждающих Запад в правильности своих действий, не всегда убеждают адресатов. На этой неделе должностные лица американской администрации выступили с рядом резких заявлений в адрес России в связи с российско-грузинским кризисом. Представители Пентагона и Госдепартамента приняли участие в публичных слушаниях в различных комитетах обеих палат Конгресса, а также провели брифинги, на которых довели до сведения законодателей данные американской разведки. Продолжит тему вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов.
На сегодняшний день точка зрения правительства США сводится к тому, что защита мирного населения Южной Осетии была лишь предлогом для вторжения российских войск в Грузию. Как заявил Сенатскому комитету по делам вооруженных сил заместитель министра обороны Эрик Эдельман, по данным Пентагона, операция российских войск планировалась заранее и имела целью силовое и быстрое изменение статус-кво в Грузии. Заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Дэниел Фрид в своем выступлении в Комитете Нижней Палаты Конгресса по международным делам подчеркнул, что Россия не выполняет условия прекращения огня.
К сожалению, Россия не полностью выполнила условия соглашения о прекращении огня, подписанные президентом Медведевым. Ее войска остаются на территории Грузии. Хуже того, 26 августа Россия пошла на эскалацию конфликта. Она признала независимость Абхазии и Южной Осетии в нарушение целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН, которые сама же поддержала.
На эту тему резко высказался и официальный представитель Госдепартамента Шон Маккормик, которого спросили, как его ведомство расценивает поведение России, затягивающий вывод войск из Грузии.
Эти парни на каждом шагу пытаются отвертеться от обязательств, которые они взяли на себя и которые президент России скрепил своей подписью. Мы наблюдали это в августе, наблюдаем и сейчас. Они должны уйти из Грузии и прекратить искать предлоги не делать этого. Насколько я помню, следующий крайний срок, который они определили сами, наступит в понедельник, 15 сентября. Президент Медведев заявил, что к этой дате его войска покинут Грузию. Я бы отметил вызывающую озабоченность высказывания, которое приписывается различным должностным лицам российского правительства, президенту Медведеву, министру иностранных дел Лаврову, о том, что Россия намерена оставить в Абхазии и Южной Осетии по 3800 солдат. Это, разумеется, нарушение соглашения о прекращении огня, которое они подписали в августе. Россия, ее правительство и ее войска должны уважать свои международные обязательства. Точка.
Шон Маккормик разъяснил, в чем именно намерение Москвы увеличить свое военное присутствие в сепаратистских анклавах Грузии противоречит достигнутым соглашениям.
Они согласились вывести свои войска на позиции, которые они занимали до 6 августа. Не знаю, имеются у нас точные данные о численности российских сил, размещенных тогда в Южной Осетии и Абхазии, но это было что-то около 1000 военнослужащих для каждой из этих территорий, возможно, чуть больше. Согласно нынешним международным договоренностям, лимит российского военного присутствия там составляет 1500 человек. Так что 3600 человек для каждой территории, то есть 7200 в сумме, явное нарушение не только предыдущих соглашений, но и соглашения о прекращении огня.
По мнению Дэниела Фрида, Россия в настоящий момент находится на стратегической развилке.
У России есть выбор. Она может стать государством, живущим в мире с самим собой и своими соседями, современной страной 21 века, которая пользуется своими силой и влиянием во благо. Или она может увязнуть в экспансионистских амбициях 19 века, превратиться в страну, чье положение в мире определяется не тем, способна ли она внушать уважение, а тем, способна ли она внушать страх.
Безответственные действия России не должны остаться и не останутся без последствий, заявил заместитель госсекретаря США Дэниел Фрид. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Российские войска, не торопясь, покидают грузинские города, где они, в соответствии с планом Саркози Медведева, не должны находиться. Репортаж тбилисского корреспондента «Свободы» Георгия Кабаладзе.
В соответствии с соглашением Саркози Медведева, российские войска, дислоцированные на линии Поти-Синаки, должны покинуть эту территорию до 15 сентября. Как известно, российские части находились и до сих пор находятся в портовом городе Поти, а также в Цалинджиха, Чхуроцку, Хоби, Синаки, то есть в городах вне территории Абхазии. Во всех населенных пунктах они организовали специальные контрольно-пропускные пункты, точнее укрепления, маленькие базы, оборудованные всем необходимым для обороны, в том числе насыпями, колючими проволоками, бетонными заграждениями. В землю были врыты танки и боевые машины пехоты. Работы велись основательно и явно рассчитаны на длительный период. Тем не менее, уже после очередной встречи Николя Саркози и Дмитрия Медведева, когда были уточнены даты вывода войск, военнослужащие начали готовиться к выходу, в том числе из Поти. Следует отметить, что именно пребывание частей российской армии в Поти на Черноморском побережье, в сотнях километрах от Южной Осетии, было главным камнем преткновения в ходе дискуссий о послевоенном урегулировании. Поти не входит даже в те буферные зоны, которые российская армия установила после завершения боевых действий. Однако, как рассказал Радио Свобода депутат парламента от Поти Теймураз Цурцуми, с четверга российские военнослужащие начали готовиться к выходу из города.
Видно, они готовятся к выводу своих подразделений. Как можно сказать, что в режиме вывода в данный момент они находятся. В 7 километре опустили свой флаг, готовят машину. Подготовительный режим в данный момент. У них 3 поста в ходе. Один в 7 километре, а 2 внутри города в Набаде находятся. В других регионах тоже у всех подразделений они готовят к выводу. Наверное, ждут приказа, чтобы окончательно увезти свои.
Что касается Восточной Грузии, то в районах, прилегающих к Южной Осетии, российские части по-прежнему находятся. И, как поясняют в Министерстве иностранных дел, уйдут только после того, как их заменят не менее 200 наблюдателей из Европейского Союза. Тем временем, один из лидеров правящей в Грузии партии «Единое национальное движение», депутат парламента Георгий Габашвили, предложил разработать и принять патриотический акт, наподобие акта, который был утвержден в США после трагедии 11 сентября 2001 года. Георгий Габашвили считает, что полномочия правоохранительных органов необходимо расширить, чтобы они имели возможность в корне пресекать деятельность на территории страны российских спецслужб и их агентуры. Имеется в виду в том числе внесудебные обыски и прослушивание телефонных разговоров. Однако другие представители пропрезидентской партии считают, что в принятии подобного акта нет необходимости, поскольку большинство населения поддерживают власти, а ограничение прав человека, пусть даже с благовидной целью защиты от агрессии, может вызвать негативную реакцию как в грузинском обществе, так и в западных странах, поддержавших Грузию как молодую демократию во время войны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Готов к подписанию договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Абхазией. В Сухуми считают, что этот документ свидетельствует о стремлении Москвы установить равноправные отношения между двумя странами. Грузинские эксперты, напротив, полагают, что после установления дипломатических отношений зависимость Абхазии от России стала еще больше. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В Сухуми особое внимание уделяют соглашениям в сфере безопасности и экономики. Слово министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамбе.
В первую очередь мы заинтересованы сейчас заключить соглашение о гарантиях безопасности, потому что ситуация как раз требует акцентирования внимания именно на этом вопросе сейчас. И мы готовы в связи с этим рассматривать любые интересы, которые есть у России в этом регионе. В свою очередь мы нуждаемся в гарантиях безопасности нашей со стороны России. Кроме того, очень важными являются экономические факторы, и мы здесь будем готовить тоже соглашения, которые будут предусматривать развитие таких отношений, которые дадут возможность для прорыва экономического и быстрого восстановления Абхазии, которая все эти годы в условиях постоянной угрозы войны, непрекращающихся агрессивных действий со стороны Грузии, провокаций и диверсий, она все-таки, очень важно подчеркнуть, и санкции, которые существовали, она вынуждена была фактически бороться за выживание. Сейчас открываются возможности, это уже очевидно, для экономического быстрого развития в условиях гарантированной безопасности и в условиях открывающихся возможностей по экономическому сотрудничеству с Россией, которые также будут иметь интересы двусторонние, потому что Россия неоднократно еще до заключения этого соглашения говорила о необходимости сотрудничества в плане строительства объектов олимпийских вблизи нашей территории. Поэтому открываются сейчас хорошие перспективы в этом плане тоже.
Признание Абхазии Москвы создает благоприятные условия для построения полноценного независимого государства, полагает Сергей Шамба.
Это подтверждено в первую очередь нашей Конституцией и результатами референдума всенародного. Абхазия стремится к построению независимого демократического государства, правового государства, которое будет отвечать европейским стандартам признанным. И как раз наш всегда расчет был на то, что в результате вот такого естественного развития исторического мир будет признавать наши успехи и не сможет игнорировать то, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством, и в связи с этим начнется процесс признания. Мы рассчитывали на долгосрочную такую перспективу, но события, которые происходят в мире, они ускорили все процессы. Сейчас совершенно очевидно, что изменилась ситуация. Признание нас Российской Федерации уже создает новые условия совершенно.
Говорил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. После установления официальных отношений Абхазия попала в еще большую зависимость от России, полагает главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе.
Фактически Абхазия уже давно существует как независимое государство. Насколько оно состоявшееся государство, ну, об этом можно спорить. Что касается вот международно-правового отношения, одностороннее признание Абхазии, даже если несколько стран в одностороннем порядке признают Абхазию, как и в случае Косово, Абхазия не станет членом ООН, не станет членом других международных организаций, не станет членом международных конвенций. То есть полноценным субъектом международного права Абхазия стать не может. Что касается вот фактического состояния, то Абхазия уже давно, 15 лет, существует как независимое образование государства, хотя на самом деле оно очень даже зависимо от России. И после признания России абхазской независимости степень зависимости Абхазии от России увеличилась. Одним из симптомов этого служит недавнее решение российского руководства о размещении в Абхазии военных баз, потому что днями ранее абхазский президент Багаф говорил, что в Абхазии иностранных баз не будет. То есть, видимо, как порешили в Москве, так и будет. Поэтому полной независимости Абхазии, конечно, речи идти не может.
Это был главный эксперт фонда исследования стратегии и межнациональных отношений Грузии Арчил Гегешидзе. Процесс построения независимого государства включает в себя множество факторов, но определяющим из них станет поддержка Москвы, полагает руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Еще до событий августа 2008 года говорили о том, что Абхазия состоялась как достаточно успешное, пусть даже и непризнанное государство, и политически, и экономически. И основываясь хотя бы на этом, можно сказать, ну а, собственно, что изменилось с того момента, когда Россия признала независимость Абхазии? Ну, естественно, в такой короткий срок не могли произойти никакие фундаментальные изменения ни во внутренней структуре организации экономики, управления, административной сферы. Поэтому я бы не стал привязывать вопрос о том, что это значит и насколько успешным будет существование независимой Абхазии к одномоментному событию. Это процесс сложный, достаточно противоречивый, который включает в себя множество аспектов, в частности, приведение, например, в соответствие с нынешними реалиями законодательства Республики Абхазия. И, конечно, уровень поддержки России и в экономике, и в политике будет определяющим. В вопросе, насколько Абхазии удастся доказать, что, обретя новый статус, страна получила дополнительный импульс для поступательного и устойчивого развития для движения вперед. У многих экспертов точки зрения по этому вопросу расходятся. Но учитывая перспективы вовлеченности абхазской экономики в процесс обслуживания или участия в экономических проектах, связанных с Сочинской Олимпиадой, я думаю, что если российский бизнес начнет вкладывать деньги, если для него будут созданы там уже законодательные гарантии основы функционирования на территории Абхазии, то я думаю, что, по крайней мере, в экономической сфере в ближайшие годы Абхазия покажет пример позитивное развитие бывшего непризнанного государства в перспективе ставшего самостоятельным субъектом международной политики и экономических отношений.
Говорил руководитель информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи Москва планирует подписать и с Южной Осетией. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вернемся к сегодняшней встрече Дмитрия Медведева с экспертами Валдайского клуба. Сказанное президентом России резюмирует московский политолог Алексей Мухин.
Действенность тандема Дмитрий Медведев доказал лишний раз. Более того, он даже немного подстроился психологически под высказывание своего предшественника. Кроме того, Дмитрий Медведев не мог, исполняя роль доброго следователя, не подчеркнуть то, что он все-таки приверженец либеральных взглядов на вещи, и лишний раз подчеркнул, что собственность в России – это институт, который только становится, но он будет привлекать к этому все больше и больше внимания, в том числе и с помощью судебной вертикали, которая ему близка, как никогда. Тем не менее, находясь под впечатлением того, что сказал его премьер, Дмитрий Медведев не преминул обвинить больше в кризисных явлениях, распространенных теперь на территории России, все-таки внешний мир. Как известно, он заявил, что 75% проблем России – это внешнее воздействие на ее политическую систему и экономику. Совершенно очевидно, что Дмитрий Медведев здесь пересказал в большей степени свою внешнеполитическую концепцию, которую презентовал недавно. Новые партнеры, к которым будет обращаться Дмитрий Медведев, даже в ущерб старым, которые оказались ненадежными. Здесь, видимо, определенный реверанс был сделан в сторону Белоруссии, которая не торопится признать Абхазию и Южную Осетию, несмотря на то, что Россия неоднократно намекала, что стоило бы это сделать. Новых партнеров, судя по всему, Дмитрий Медведев будет искать не только на Востоке, но и за океаном. Осенью предстоят совместные военные маневры России и Венесуэлы. Кроме того, Дмитрий Медведев очень много внимания уделял гуманитарной составляющей новой российской политики. Защита жизни граждан он поставил во главу угла по сравнению с экономическими приоритетами, которые ранее отстаивал Владимир Путин, называя их национальными приоритетами.
Говорил политолог Алексей Мухин. Политический редактор лондонской газеты «Таймс» Ричард Бистон принимал участие во встрече с Дмитрием Медведевым. Вот что он рассказал корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной о своих впечатлениях.
Интересно было наблюдать обоих российских лидеров, говоривших один за другим. Мы на Западе задаем себе вопрос, кто сейчас командует Россией? Мы знаем, что Дмитрий Медведев – президент со всеми вытекающими из этого властью, ответственностью и обязанностями верховного главнокомандующего. Однако, слушая и наблюдая их в течение 3 часов, я вынес впечатление, что Владимир Путин не только лучше информирован, но и более сильная, более решительная фигура, чем Дмитрий Медведев. Оба они утверждали, что решение атаковать Грузию и все последующие дипломатические решения принимались Дмитрием Медведевым. Однако известно, что это Путин находился во Владикавказе перед самым началом войны. И это наводит на мысль, что он также играл в этом немаловажную роль.
И Медведев, и Путин говорили на встрече в Валдайском клубе, что у России есть привилегированные зоны влияния, что необходимо создать новые правила международной безопасности. Не стало ли это перепевами политики эпохи холодной войны?
Как Путин, так и Медведев утверждали, что прошедшая война вовсе не должна восприниматься как возврат к холодной войне, что это неверная ее интерпретация. Однако думаю, что с точки зрения Запада люди, воспринимающие мир в виде зон влияния, имеют в виду свое влияние в границах бывшего Советского Союза. Так что географически это возврат к той эпохе. Это также служит оправданием того, что Россия якобы имеет право использовать свои вооруженные силы за пределами своих границ. Естественно, что у многих это вызывает ассоциации с эпохой холодной войны. Однако главным аргументом против этого могло бы послужить утверждение, что сейчас Россия не использует при этом никакой идеологии. Не занимается, как это делал Советский Союз, распространением коммунизма. Кроме того, Россия сейчас не обладает такой же мощью и такими же вооруженными силами, как Советский Союз. Тем не менее, психологически многие по-прежнему рассуждают в терминах холодной войны, и это порождает эти параллели.
Это были ответы политического редактора британской газеты «Таймс» Ричарда Бистона на вопросы «Радио Свобода». Продолжим программу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» после сводки новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Абхазию и Южную Осетию. В ходе визита будут обсуждаться вопросы развития дипломатических отношений между Москвой и двумя республиками, сообщили министры иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Россия не устраивает нынешняя система безопасности в мире. Последние события на Кавказе развеяли иллюзии тех, кто думал, что мир устроен справедливо, что система безопасности оптимальна и поддерживает равновесие, заявил президент России Дмитрий Медведев. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хофсхефер сообщил, что в ходе визита в Грузию он посетит город Гори, который подвергся ударам в ходе недавнего конфликта с Россией. Глава Североатлантического союза выступил в Риге, где обсудил вопросы безопасности с министрами иностранных дел стран Балтии. В ангушском городе Карабулак обстрелян автомобиль начальника уголовного розыска местного отделения внутренних дел. По данным правоохранительных органов, никто не пострадал. Ведется расследование. Сара Пейлин дала первое телевизионное интервью в качестве кандидата на пост вице-президента США. Она, в частности, сказала, что США должны держать Россию в поле зрения и назвала неприемлемым вторжение российских войск в Грузию после того, как Тбилиси предпринял вооруженную попытку восстановить контроль над Южной Осетией. В Польше бывший коммунистический лидер Войцех Ярузельский предстал перед судом. Он обвиняется в том, что в 1981 году объявил стране военное положение. Ярузельскому и 8 другим бывшим деятелям коммунистического режима инкриминируется подавление протестов профсоюзного объединения «Солидарность», в результате чего погибли десятки людей. На юго-западе Афганистана в провинции Фарах талибы напали на грузовую автоколонну.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В среду в центре Назрани был убит руководитель автотранспортного хозяйства Ингушетии Бекхан Зязиков, двоюродный брат президента республики Мурата Зязикова. В среду в Назрани был тяжело ранен директор Института экономики и права Суланбек Халухаев. Сообщается и об обстреле дома президента Ингушетии в ночь на четверг. Очень многие обозреватели однозначно связывают все эти инциденты с убийством известного оппозиционного политика Магомеда Евлоева, владельца сайта Ингушетия.ру. После его смерти, а сторонники Евлоева однозначно считают, что он был убит по приказу властей, действительно звучали призывы отомстить. Так что началась кровная месть. Вопрос моему коллеге Андрею Бабицкому, который хорошо знал и Магомеда Евлоева, и знает ситуацию в Ингушетии.
Мне представляется, что вот сам по себе этот факт, что на похоронах Евлоева его отец, якобы, я, кстати, не могу сказать, что у меня есть полная уверенность в том, что эта информация соответствует реальности, якобы его отец объявил кровную месть Зязикову. Ну, этот факт странно выглядит, потому что, в общем, конечно, ритуал отдат предполагает совершенно иной порядок, поскольку кровная месть сама по себе очень интимная и, в общем, регламентированная вещь, которая должна быть свободна от страстей, которая, тем более у ингушей, имеет очень четкие характеристики. Ну, скажем, кровная месть должна распространяться в основном на прямого виновника смерти, то есть косвенный виновник, каковым является или не является Зязиков, вообще не может рассматриваться в качестве объекта преследования.
Но прямой виновник, если не ошибаюсь, до сих пор не установлен.
Но это не имеет значения. Я имею в виду, как по адату устанавливается жертва, которая должна понести наказание за пролитую кровь. Но, конечно, последние 10-15 лет войны, жестокость, насилие, переполняющие республику, они очень сильно изменили образ жизни и, в общем, в значительной мере адат перестал действовать так, как он действовал раньше. Его условия не соблюдаются в большинстве случаев. Огромное количество адатов просто забыто или выброшено за ненадобностью. Я думаю, что, в принципе, можно рассматривать как акт мести, но это не та месть, которая имеется в виду, когда апеллируют вот к горскому закону. Кровная месть вот в таком прямом и архаичном значении невозможна, поскольку кровная месть – это все-таки предмет длительных переговоров. Даже когда она объявлена, там старики пытаются, так сказать, как-то уладить дело. Это очень длительный процесс, где, так сказать, убийство происходит не сразу. Когда исчерпаны какие-то какие-то возможности для регулирования без крови, тогда уже, так сказать, там в ход идет оружие. Это не ингушская месть, это не адат. Это, так сказать, может названо быть акциями возмездия, да, боевыми операциями, которые, так сказать, мотивированы желанием отомстить. Но это не то, что принято понимать под вот этим ритуалом очень сложным, длительным, довольно деликатным.
Есть еще одна известная всем ингушская фамилия – Таип Аушевых. И в последнее время эта фамилия звучит все чаще, в частности, на оппозиционном сайте Ингушетия.ру. Даже был опрос, хотите ли вы, чтобы президентом Ингушетии вновь стал Аушев. Означает ли это, что Руслан Аушев каким-то образом поддерживает оппозицию? Ведь много лет он пытался быть вообще в стороне от политики и ничего не говорил.
Ну, в общем, это инициатива тоже Магомеда Егоева. Он организовал это даже не на сайте Ингушетия.ру. Сбор подписей велся в Ингушетии. И специально распространялись подписные листы. И вроде бы было собрано около 100 тысяч подписей, из которых, так сказать, 10 тысяч как-то были украдены или отняты властями. Но, в общем, это уже достаточно для того, чтобы ставить вопрос о возвращении Аушева. И Аушев, который в течение очень долгого времени действительно старался держаться в стороне от политики, поскольку, так сказать, понятно, что, в общем, в Кремле к нему относятся не слишком хорошо, считая его представителем ельцинской эпохи, человеком, который шел как бы в авангарде федерализма вот этого ельцинского. Но, в общем, вот эта инициатива Евлоева, впервые он выступил с ней там месяца 3-4 назад в одном из московских вузов, она нашла, как ни странно, у Аушева поддержку. Аушев сказал, что он будет следить за ходом сбора подписей. И в одном из своих интервью, а он очень редко сейчас выступает публично, он сказал, что если народ будут бить, то я не останусь в стороне. Ну, собственно, для оппозиции ингушские слова послужили, значит, основанием для того, чтобы призывать Аушева после смерти Евлоева в Ингушетию с тем, чтобы он как-то выразил свое отношение. А потом, когда Аушев не появился, они обвинили его в предательстве.
А есть какая-то реакция Аушева на убийство Евлоева?
Нет, нет никакой реакции Аушева. И я думаю, что ситуация настолько непростая, настолько сейчас конфликт между властью и, в общем, неструктурированный, очень эмоциональный, я бы сказал, не всегда, так сказать, соблюдающий правила какого-то цивилизованного общения оппозиции. Этот конфликт настолько остро развивается, что, наверное, может быть, Аушеву и не стоило бы никак в него заходить, потому что это, в общем, как-то может сказаться на его репутации. Ему нельзя сейчас принимать ни одну из сторон, поскольку и та сторона, понятно, дискредитировала себя, я имею в виду президента Зязикова, и оппозиция не всегда себя ведет выдержанно, умно, выступает с какими-то понятными и находящими отклик у людей инициативами.
Последние события в Ингушетии мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Андреем Бабицким.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Должны ли Соединенные Штаты прибегнуть к силе, чтобы защитить Грузию или Украину, если они станут членами НАТО? Спросил ведущий телекомпании ABC Чарльз Сипсон кандидата в вице-президенты от республиканской партии Сару Пейлин. Это было ее первое телевизионное интервью по общенациональному телевидению с тех пор, как она стала кандидатом в вице-президенты. Телепередачу смотрел корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
На вопрос, должны ли Соединенные Штаты защищать своих партнеров по НАТО, она ответила. Вероятно, ибо таковы условия членства в НАТО. Если другая страна, союзник по НАТО, подвергается нападению, можно ожидать, что к нам обратятся за помощью, и мы должны прийти на помощь. В то же время она сказала, что очень важно, чтобы Соединенные Штаты и их союзники по НАТО были в хороших отношениях со всеми государствами, тем более с Россией. «Мы не хотим повторения холодной войны», — сказала она. «У нас должны быть хорошие отношения с нашими союзниками, которые должны помочь нам убедить Россию, что добрые отношения в ее собственных и в наших общих интересах». Это интервью было записано на Аляске, куда Сара Пейлин, губернатор этого штата, вернулась для того, чтобы проводить своего старшего сына, военная часть которого отправлена в Ирак. Интервью было отредактировано и передано в эфир с сокращениями. Сара Пейлин показала себя сторонницей жесткой линии не только в отношении России, но и в отношении Ирана и тех стран, в которых укрываются террористы. По ее мнению, ядерный Иран – угроза всему миру. Если Иран будет угрожать ядерным оружием существованию Израиля, то Израиль вправе защитить себя. Мы друзья Израиля, и я не думаю, что можно гадать, какие меры примет Израиль ради своей безопасности. Пейлин заявила, что согласна с идеей президента Буша о праве Соединенных Штатов на превентивный удар. Если у нас есть законные, подкрепленные достоверными разведывательными данными основания ожидать нападения на американский народ, у нас есть все права защищать свою страну. На вопрос, должны ли Соединенные Штаты вторгаться на территорию страны-союзника, например, Пакистана, преследуя террористов, воюющих против соседнего Афганистана, Сара Пейлин ответила. Я считаю, что Америка должна использовать все возможности, чтобы остановить террористов, которые стремятся нанести ущерб Америке и нашим союзникам. По поводу войны в Ираке Пейлин, вслед за кандидатом в президенты республиканским сенатором Маккейном, верит в победу. Она заявила, что после 11 сентября 2001 года Америка не может вернуться к обманчивому ощущению собственной безопасности. По мнению политических комментаторов, это интервью должно было показать, что Сара Пейлин обладает достаточной квалификацией для исполнения функции вице-президента, а в случае необходимости и президента Соединенных Штатов. На вопрос, верит ли она, что готова для такой роли, Сара Пейлин ответила, что уверена в своей готовности и что намерена посвятить себя выполнению таких задач, как проведение реформ в стране и как победа в войне. По данным последних опросов общественного мнения, Сара Пейлин привлекает самое большое внимание американцев, и рейтинг ее популярности выше, чем у ее соперника, кандидата в вице-президенты от Демократической партии сенатора Байдена. Некоторые консервативные политические обозреватели называют ее американской Маргарет Тэтчер. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Пятница, 12 сентября, итоговый выпуск программы «Время свободы». Одна из главных тем дня – резкое обострение отношений между Соединенными Штатами с одной стороны и Венесуэлой и Боливией с другой. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил, что в течение 72 часов высылает из Каракаса американского посла в связи с раскрытием, по его словам, заговора по свержению правительств Венесуэлы и Боливии. Как утверждает Чавес, заговорщиков напрямую поддерживает Вашингтон. Ранее посла США из своей страны выслал боливийский президент Эва Моралес. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал об этом с журналистом «Радио Свобода», экспертом по истории и политике Латинской Америки Александром Гостевым.
В чем суть новых претензий Уго Чавеса к Соединенным Штатам?
Андрей, ну чтобы объяснить нынешний дипломатический скандал, который, в общем, продолжение всех предыдущих, лучше всего начать не с Венесуэлы, а с Боливии. Потому что президент Венесуэлы Эва Моралес, большой друг Чавес, этакий индейский социалист и националист, объявил персоной нон-грата американского посла в Боливии. И в ответ Вашингтон уже заявил, что высылает боливийского посла. Сейчас вообще в Боливии обстановка очень накалилось, и многие говорят о возможном начале настоящей гражданской войны. Дело в том, что там в различных регионах, департаментах, вернее, Боливии, но в основном в департаменте Пандо такой есть, происходят стычки между крестьянами, с одной стороны, поддерживающими, собственно, социалистическое вот это ультралевое, его можно называть по-разному, правительство Моралеса, а с другой стороны, есть часть групп более обеспеченных, ориентирующихся, наверное, как-то на, как принято говорить, на Запад, на Вашингтон, на какие-то рыночные отношения и так далее, которые активно выступают очень против реформ Моралеса, радикальных, связанных с национализацией всех основных отраслей промышленности страны. И вот дошло уже до вооруженных столкновений. Есть убитые с обеих сторон, около 10 человек, но очень много раненых. И Эва Моралес заявил, что высылает американского посла, обвинив его, дословно это цитата, человека, который занимал этот пост, назвав его главным специалистом по разжиганию сепаратистских конфликтов в регионе. Чем закончится дело в Боливии, сейчас очень трудно предсказать, но то, что Моралес теряет как бы свои позиции, что очень логично после тех шагов, которые он предпринял за последний год в политике и в экономике, это уже можно утверждать. А вот как поступил Уго Чавес, это внешне выглядит исключительно как такой очень широкий популистский жест поддержки друга, о чем он, собственно, сам и заявил. То есть он выслал посла только потому, что как бы это сделал его друг в соседнем соседней стране. Но при этом накануне, вчера, было объявлено о том, что в Венесуэле также раскрыт фантастический, по описаниям деталей, заговор по свержению Уго Чавеса и его правительства. Якобы некие консервативные ультраправые генералы, связанные с местной олигархией, при поддержке Вашингтона планировали разбомбить то ли кортеж Уго Чавеса, то ли его президентский дворец. Якобы уже арестован пилот американского истребителя, ну, венесуэльского американского производства F-16, который согласился лично быть не таким пилотом-камикадзе, который, в общем, уничтожит Чавеса. Ну, вот и этот скандал вот так разгорелся.
Ну, очевидно все-таки, что высылка посла – это очень резкий ход. Как бы вы все-таки оценили поведение Чавеса? Это продуманные шаги, продуманная политика или все-таки это некий эмоциональный ход, эмоциональный шаг человека, который, в общем-то, хорошо известен всему миру своим таким, назовем это, экстравагантным поведением?
Андрей, я думаю, что это и то, и другое одновременно. Этот человек действительно пошел ва-банк. Этот человек руководствуется, что очень заметно, и все эксперты сходятся в едином мнении во всех своих шагах и во внешней политике, и во внутренней политике, исключительно собственными эмоциями. Но вместе с тем это достаточно оригинальный и умный политик с таким, знаете, звериным нюхом на конъюнктуру. И он в первую очередь так долго держится у власти, потому что он очень хорошо чувствует настроение толпы и предпринимает только те шаги, которые заведомо толпа понравится. Вот Чавес, он популист большой буквы. Помимо того, что он еще и троцкист, наверное, единственный президент, ну, официально законно избранный в мире, который сейчас официально называет себя троцкистом. Так вот, руководствуясь своими эмоциями, он принял решение, а потом уже он очень продуманно это решение начал притворять в жизнь. Но, опять-таки, надо сказать, что у самого Чавеса вот есть кумир. Его зовут Фидель Кастро, о чем Чавес постоянно говорит. И он хочет быть как Фидель. Поскольку Фидель сейчас уже сходит с политической сцены, его фактически нет, Чавес страшно хочет занять его место. Вот если сравнить исторически то, что в свое время делал Фидель Кастро, заявления, шаги какие-то, резкие политические ходы, то Чавес уже в современных политических условиях очень сильно повторяет то, что делал Фидель в свое время.
Александр, последний вопрос, обобщая сказанное. Уго Чавес в Венесуэле, Эва Моралес в Боливии, президент Никарагуа Даниэль Ортега. Этот список можно продолжать. Это некая единая антиамериканская сила складывается?
Вы знаете, все люди, которых вы перечислили, к ним можно добавить еще нескольких латиноамериканских лидеров, они очень разные. Их объединяет только одно. Их объединяет такой крестьянский народный антиамериканизм. Во всем остальном это люди, в общем, абсолютно несочетаемые. Тот же Эва Моралес, это индейский националист, а Чавес все время говорит о своем боливарианстве, что означает теоретически надежду на создание каких-то развитых, единых Соединенных Штатов Латинской Америки. Две взаимоисключающие идеи. Поэтому я бы вряд ли говорил о том, что в мире реально может появиться некий латиноамериканский антисевероамериканский блок.
О ситуации в Латинской Америке беседовали корреспонденты Радио Свобода Андрей Шароградский и Александр Гостев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня было объявлено, что знаменитый кинорежиссер Милош Форман и бывший президент Чехии Вацлав Гавел начали работу над новым фильмом, посвященным Мюнхенскому сговору 1938 года. Рассказывает Нелли Павласкова.
Информация о новом фильме и о его звездных авторах долгое время хранилась в тайне, пока о нем не сообщила в Праге пресс-секретарь Вацлава Гавела. Одновременно жена Милоша Формана Мартина заявила в Соединенных Штатах, что режиссер в настоящее время работает над этим проектом в Лондоне. В основу фильма положен роман французского журналиста и писателя Жоржа Марка Венамоа «Призрак Мюнхен», привлекший в прошлом году особое внимание общественности Запада. Автор романа некоторое время был советником Николя Саркози. Во Франции его упрекали в некомпетентности, грубости и надменности, и ему пришлось покинуть этот пост. 22 сентября он прибудет в Прагу для встречи с чешскими читателями его романа, который на днях появится в книжных магазинах. Вместе с ним на встрече с читателями примет участие и Вацлав Гавел, написавший вступительную статью к чешскому изданию романа. Он пишет: Мюнхенское соглашение Франции и Великобритании с Гитлером о передаче ему чешских пограничных земель с 3-миллионным немецким населением коренным образом на долгие десятилетия повлияло на атмосферу в нашей стране и на ее историю. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы эта тема стала постоянным источником для наших размышлений, пишет Вацлав Гавел. 29 сентября исполнится 70 лет со дня подписания Мюнхенского сговора. Тогда немецкое меньшинство, заселявшее Судеты, обратилось к Гитлеру с просьбой о помощи, с просьбой защитить их от чешских якобы притеснителей. Инициаторами просьбы была прогитлеровская нацистская партия Гейнлейна, послушно выполнявшая указания Гитлера. Напуганные Франция и Великобритания позволили Германии аннексировать Судеты, однако, как известно, Гитлер одним этим куском не удовлетворился. Книга «Призрак Мюнхен» построена на фиктивной исповеди всеми позабытого пенсионера, бывшего премьера Франции Даладье в день 30-й годовщины Мюнхена. В его словах, обращенных к французской молодой журналистке, звучат горечь, разочарование и попытка оправдать, пожалеть самого себя. Даладье грубо нападает на Чемберлена, который, по его словам, заставил его бросить на произвол судьбы этих бедняк, демократических и прозападных чехов. В создании фильма примет участие и Англия, однако съемочная группа будет преимущественно французской. Возможно и участие Жерара Депардье в роли Даладье. Автор книги обещает не вмешиваться в создание сценария и в съемки. Вацлав Гавел и Милош Форман давно искали возможность для совместной работы. Еще будучи школьниками, они учились в закрытой школе-пансионате для детей жертв нацизма. Они мечтали поставить фильм по роману Франца Кафки «Замок». Чешская общественность не раз просила Формана обратиться, наконец, и к чешской истории, например, к периоду нацистской оккупации, когда в концлагере погибли его родители, и ему самому пришлось скрываться у родственников. Но Форман отвечал, что еще не подошло время.
О кинопроекте Вацлава Гавела и Милоша Формана рассказывала Нелли Павласкова. На сценах чешских театров уже несколько месяцев с большим успехом идет новая пьеса Вацлава Гавела. Кстати, она уже переведена на русский язык. Теперь бывший президент намеревается участвовать в работе над фильмом. Можно ли сказать, что Вацлав Гавел полностью и окончательно ушел из политики, занимается исключительно искусством, и чешское общество больше не воспринимает его как политика? Вопрос об обозревателю «Радио Свобода» Ефиму Фиштейну.
В этом бы не было ничего удивительного. Он политикой занимался достаточно долго. На посту президента оставался 12 лет. Это почти 3 президентских срока. За это время распалась страна Чехословакия. Возникли 2 страны, 2 государства на ее месте. Так что его вклад в чешскую политику достаточно весом. Ему 72 года. Это возраст пенсионный, но, с другой стороны, для творческого человека не тот возраст, когда можно перестать заниматься творчеством. Вацлав Гавел чувствует в себе, видимо, прилив творческих сил, поскольку он по профессии драматург. Ему, естественно, и заниматься драматургией, готовить сценарий фильма, который он собирается снять вместе с Милошем Форманом. Что касается темы фильма, то тема его затрагивает глубоко лично. Он довоенный ребенок, он пережил период Мюнхенского сговора и немецкого отторжения Судетской области, а потом и оккупации страны. Думаю, что и для него, как для всего чешского народа, это неизлечимая травма. И творческие люди лечат свои исторические травмы именно таким образом. Они ее перерабатывают, создавая произведение искусства. На месте глубокой незаживающей раны возникает объект творчества и произведения искусства.
Как, скажем, Анджи Вайда, который снял фильм «Катыня», ведь в «Катыне» погиб его отец.
Совершенно верно.
Скажите, Ефим, а как чешская публика, как чешские критики воспринимают новые работы бывшего президента?
Я бы сказал, очень сдержанно. Того восторга, который ощущался первые годы его светской славы, славы его как писателя и как политика, уже нет. На место восторга пришло понимание того, что интеллектуальные возможности, горизонты любого современного мыслителя, в том числе и Вацлава Гавела, в общем-то, ограничены. И мне кажется, что его последние работы воспринимаются, я бы сказал, доброжелательно, но без эйфорического восторга.
Вторжение российских войск в Грузию уже неоднократно сравнивали с событиями 1938 года, которым посвящен будущий фильм Гавела и Формана, но, наверное, было бы пустой спекуляцией говорить, что эта идея как-то связана с актуальностью.
Думается, что нет, потому что замысел создать фильм на тему Мюнхенского сговора возник до грузинских событий. То, что Вацлав Гавел усматривает здесь отдаленную, но, тем не менее, явную аналогию, неудивительно, и то, и другое связано с экспансией мощного соседнего государства, экспансией, которая стыд прячет за фиговым листком заботы о национальном меньшинстве, как правило, своих соплеменников. Тогда это были судетские немцы, якобы преследовавшиеся чехами, хотя во всем окрестном мире не было более демократического государства, чем была Чехословакия, и именно судетские немцы были представлены в парламенте самой большой фракцией, самой мощной политической партии. А в данном случае, в случае грузинско-русского конфликта, речь шла о защите якобы граждан России, имеющих российские паспорта, что тоже, как и в случае с судетскими немцами, является чудовищной ложью.
О последних работах и планах бывшего президента Чехии и драматурга Вацлава Гавела говорил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди его сюжетов – Московско-Тартусская филологическая школа. Взгляд из прошлого и 21 века.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вскроет ли суд над Войцехом Ярузельским истинную картину борьбы против польской солидарности? Об этом говорим с корреспондентом польского радио РМС и газеты «Речь Посполита» Анджеем Заухой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не можем не видеть те риски, которые создаются для нашей
За время полета самолет Су-160 сопровождались истребителями
Мы в Ираке смотрим на вас, как на
Власти
героев.
Власти уже вывесили специальные предупреждающие таблички.
Идет сооружение 4 небоскребов, станции метро и мемориального музея.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».